площадь.
Напомню, что вместе с вами в эфире Латвийского радио 4 программа «Домская площадь». У микрофона Роман Шмелев. В течение следующих 50 минут мы поговорим о таких темах. Ближе к завершению этого часа, продолжая тему рынка труда, поговорим о том, как найти работу в Риге людям с инвалидностью. Дело в том, что более 200 тысяч жителей Латвии имеют статус инвалидности, но при этом 73% из них не трудоустроены. Как видится решение этой проблемы, об этом ближе к завершению этого часа. Правительство выделит премию в размере 300 тысяч евро создателям анимационного фильма «Поток», получившего «Золотой глобус». Будет ли «Поток» номинирован на «Оскар»? Эти и многие другие вопросы мы обсудим вместе с соавтором сценария, продюсером анимационного фильма «Поток» Матисом Кажа. Он появится в нашей студии примерно через полчаса. Ближе к середине часа вас ждут новости спорта. Буквально через несколько минут поговорим вместе с нашим научным обозревателем, почему сезон лесных пожаров в Калифорнии подошел к концу, вместе с тем Лос-Анджелес объят огнем. Ну а начинаем этот час обсуждения того, что в Хельсинки сегодня проходит саммит стран Альянса в Балтийском регионе. Он посвящен непосредственно безопасности в Балтийском море. Напомню, что в конце прошлого месяца НАТО объявило об усилении своего военного присутствия в Балтийском море. Это произошло как ответ на инцидент, связанный с повреждением электрического кабеля S-Link-2, соединяющим Эстонию и Финляндию, и еще 4 кабелей связи. За последние годы в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в результате которых была повреждена подводная инфраструктура. И как раз сегодня в Хельсинки будут искать решения, которые могли бы привести к увеличению безопасности в Балтийском регионе. Вместе с нами на прямой связи политолог Вейкас Полайтис. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Алабрит, доброе утро.
Расскажите, пожалуйста, прежде всего о том, что в данном случае является теневым, так называемым, флотом России, о котором, в частности, упоминается в сообщениях, связанных с этим саммитом, которому, собственно, и собираются противостоять этому теневому флоту. В чем выражается это понятие, как оно проявляется?
Если мы говорим о понятии «теневой флот», тогда в большинстве случаев Россия не может использовать международные компании и свой флот, у которого есть договоренности с страховыми компаниями, потому что они под санкциями США, стран НАТО и ЕС. Из-за этого они должны использовать теневой флот. Это флот, который едет под флагами третьих стран из Африки и из Азии. И с этим они, значит, помогают Кремлю обходить санкции. Это один вопрос, который они решают. И другой, они тоже используются для специальных военных операций Кремля. В сущности, здесь мы говорим о, значит, повреждение кабелей электричества или коммуникации на дну моря. И это не происходит только на Балтийском море, это происходит и в Черном море, и даже между Китаем и Тайванем.
Заявляется о том, что Латвия окажет поддержку усиленному надзору за подводной инфраструктурой в Балтийском море со стороны НАТО и Объединенных сил реагирования. В чем может эта поддержка проявляться?
У нас, значит, есть морские силы, корабли, которые могут помочь другим кораблям стран НАТО, потому что если мы смотрим над проблемой как таковой, тогда здесь как бы выходит асимметрия. Здесь это не военно-морские силы России, которые противостоят НАТО, а это теневой флот, это, по сути, гражданские судна. И здесь, конечно, вопрос, как решить на правовом поле это вопрос, это и о конвенции моря, и, значит, о договоренности о использовании значит, морских заливов между Данией и Норвегией, извиняюсь, Швецией, в заход в Балтийском море, так называемая Копенгагенская конвенция 1897 года. И такие вопросы должны быть решаться. Но если прийти обратно к вопросу о латвийских ВМФ, тогда, значит, у нас есть и, значит, катера, которые очищают от мин, у нас есть и побольше судна, и они вместе с группой, которая у НАТО находится на северном полушарии, так называемая Standing Group of NATO, Standing Navy Forces in Europe. Значит, они будут участвовать, чтобы совместно контролировать, значит, охрану той инфраструктуры, которая находится на дну моря.
А как это технически может происходить? То есть, ну вот Но на поверхности идет вопрос. Судно, и его как-то сопровождают, или что в данном случае может происходить?
В нашем, значит, ситуации с латвийскими ВВФ, значит, конечно, это вопрос сопровождения, потому что есть специфические корабли и у Великобритании, и у Швеции, и Дании, и Финляндии. Кто, как и когда будут их использовать, это будет секретом, понятным образом. Но, значит, там нужны и корабли, которые их сопровождают. И здесь сопровождение будут осуществляться силами из Латвии, Эстонии, или Литвы, или Польши. Это уже вопрос, который для стран НАТО, и они это будут решать, и они будут об этом говорить сегодня в Гельсинки.
Спасибо вам большое за комментарий. Вместе с нами на прямой связи был политолог Вейкас Полейтис. Напомню, что сегодня в Хельсинки пройдет саммит НАТО, посвященный непосредственно обеспечению безопасности в регионе Балтийского моря.
Научный блок с Константином Рангсом.
Продолжаются пожары вблизи Лос-Анджелеса. Вместе с тем сезон пожаров, лесных пожаров в Калифорнии должен был подойти к концу. Почему же все-таки продолжаются лесные пожары вблизи Лос-Анджелеса? Об этом мы прямо сейчас и поговорим с нашим обозревателем научных новостей Константин Рангс. Вместе с нами на прямой связи. Константин, приветствую.
Всех приветствую, здравствуйте.
Итак, насколько то, что происходит сейчас вблизи Лос-Анджелеса, в Калифорнии в целом, лесные пожары, которые мы наблюдаем, которые уже унесли жизнь нескольких десятков человек, нетипичным для этого времени явлением?
Специалисты сейчас сходятся на трех основных вещах. Первое. 22-23 годы были чрезвычайно влажными, и так называемый подлесок, трава росли очень активно. Их, кстати, в экологических соображениях не убирали. 24-й год, минувший год, был крайне засушливый, ведь с июня практически не было дождей до настоящего времени. И вся вот этот, весь этот подлесок, кусты, трава, они благополучно высохли, превратившись в такой замечательный материал для огня, исходный материал. Ну и, собственно говоря, не хватало воды, и плюс еще ветер Санта-Ана, это типовой ветер, он спускается с гор, скорость ему очень высокая была в этот раз, неделю, когда все начиналось, доходило до 150 км в час, вот можно себе представить скорость ветра, и это как раз все вместе привело к тому, что любой очаг огня мгновенно разрастался и превращался в такой практически неостановимый фронт огня, в такой ужасный пожар. Этим, с точки зрения природных явлений, все и объясняется.
Насколько вероятно повторение в данном случае такой ситуации где-то еще, например, в нашем регионе, насколько мы можем, проанализировав ситуацию в Калифорнии, сделать выводы, исправить, провести работу над ошибками, что называется?
Ну, можно сказать так. У нас нету гор, у нас нету таких ветров. Ну, что-то бывает, но не такой скорости. Это факт. С другой стороны, у нас гораздо более влажный климат. Но что нас объединяет с Калифорнией? Это большое количество хвойных деревьев. И там, и у нас много сосен. Ну и не только сосен. Для этих деревьев, что характерно, обилие эфирных смол. И мы знаем, как горит хвоя. Это действительно очень яркое, мощное пламя. Так вот, в случае, если у нас будет засушливая погода и будет соответствующий ветер, ну, например, мощный западный ветер, то в этом случае мы можем столкнуться, наверное, все-таки не с такой мощностью, но все-таки с очень серьезными верховыми пожарами. То есть, когда огонь будет перепрыгивать с верхушек сосен на другие верхушки и попутно поджигать все остальное. Мы об этом тоже должны думать и, в принципе, готовиться к этому.
Но ведь и торф, да, тоже является одним из факторов.
О, да, это наш специалитет. У нас действительно горят торфяники. Торфяники очень опасные пожары, прежде всего тем, что торфяник может гореть очень долго. И, в принципе, процесс вот этого возгорания, развития возгорания может поначалу быть не очень заметен, а потом резко прорваться на поверхность. К тому же тушить торфяники страшно тяжело и опасно. Нередки были случаи, когда пожарные машины просто проваливались в эту массу. Так что торфяной пожар – это тоже, как говорится, не подарок. И еще очень важный момент. Ведь пожар лесной, торфяной, все вместе, это же не только пламя, это выделение огромного количества газов, продуктов горения. И, как известно, большая часть живых существ, людей, животных гибнет не от пламени, от высокой температуры, а отравляясь вот этими самыми продуктами горения. Поэтому нужно учитывать, если что-то потянуло дымком, то не нужно, так скажем, долго раздумывать, и нужно сразу же связываться с пожарной службой.
А какие тут могут быть приняты решения на уровне, то, что называется, определения политики для того, чтобы избежать, понизить риски подобных пожарам Калифорнии и, в общем, распространения огня через торфяники?
Ну, в Калифорнии, как известно, об этом уже много говорят, была прекрасная идея переброски по трубопроводам воды из северной части штата, вот как раз к Лос-Анджелесу, чтобы обеспечить вот эти аварийные запасы воды для гидрантов. Но так оно или не так, мы сейчас толком не знаем, но воспротивились экологи, которые считали, что в этом случае пострадали популяции рыб, там то ли салака, то ли корюшка, в общем, что-то прибрежное. И, в общем, от этого, так скажем, проекта отказались. Ну и вообще, собственно говоря, вам воды не хватало. Для нас же, конечно, тоже. У нас с водой вроде бы все хорошо. Реки есть, да и море у нас по большому счету пресное. Но, тем не менее, отработка всевозможных вот этих противопожарных мер, она, конечно, должна идти, и население должно быть проинформировано, по крайней мере, в летний сезон. Но я так думаю, что наши пожарные следят за тем, что происходит. Сухое лето – это уже сигнал для всех нас быть максимально осторожными с огнем.
Спасибо большое. Вместе с нами на прямой связи был Константин Ранкс. Слушайте в это время в Домской площади научные обозрения. То есть, соответственно, Константин обычно комментирует различные новости из области науки. Мы переходим к новостям спорта. Вместе с нами на прямой связи Роман Антонович. Роман, приветствую.
Привет, привет. Ну, я хочу сказать, что есть одно событие в мире спорта. Мы о многом рассказываем по утрам, но вот есть одно, которое стоит особняком. Оно при любых обстоятельствах, в любых вариациях, оно всегда является таким мощнейшим информационным магнитом. И в международном клубном футболе можно найти для себя какие-то такие точки опоры. Ну, у кого-то есть свои любимые команды, какие-то любимые игроки, еще что-то. Вот, но один поединок стоит особняком. Его ни с чем не сравнить. Даже с любым финалом Лиги чемпионов, с любым финалом чемпионата мира или Европы. Я сейчас говорю, внимание, о Эль-Классико. Противостояние мадридского Реала и Барселоны – это какой-то невероятнейший феномен. Это невозможно уже никак объяснить. Просто он существует. И в любых составах, в любые времена, с любыми тренерами – эта битва двух суперграндов всегда привлекает внимание. И не исключением, естественно, стало противостояние в минувшее воскресенье. Это был суперкубок Испании. И так уж получилось, что в этом суперкубке сошлись мадридский Реал и Барселона. Причем можно смотреть на этот поединок в разрезе там всего и всей истории противостояния этих двух клубов. Можно смотреть в разрезе нынешнего сезона, когда на Сантьяго Бернабеу осенью Барселона со счетом 4-0 обыграла мадридский Реал. Это такая очень обидная пощечина королевскому клубу была. И казалось, что вот, наверное, это тот самый пик, который Барселона могла достичь сейчас, и уже что-то подобное вряд ли повторится. Но нет, так получилось, что в Эль-Классико, которое было сыграно, кстати, не на территории Испании, а в Саудовской Аравии, вот, Барселона показала, что никаких случайностей, собственно, не было. И противостояние двух тренеров, Ханси Флика, который сейчас у руля Барселоны находится, и Карло Анчелотти, который рулит мадридским Реалом, здесь тоже интересная была такая дуэль. Вот, но для мадридского Реала-то в этом поединке все начиналось очень хорошо. На 5-й минуте белые ловят Барсу на контратаке, и Килиан Мбаппе протаскивает вот эту голевую атаку и, собственно, сам реализовывает ее. Казалось бы, ну вот сейчас что-то грандиозное произойдет. Произошло, но до перерыва счет на табло был 4-1, причем 4-1 в пользу Барселоны. И пускай не обижается Тибо Куртуа, но это явно был черный день для него в воротах Реала. И то, как практически все 4 мяча из 5 влетели в левый нижний угол, ну, наверное, над этим стоит бельгийцу хорошенько подумать и поработать. Итоговый счет в этом поединке был 5-2, Барселона выиграла, и здесь, пожалуй, в первую очередь сработали идеи Ханси Флика, то есть у него был четкий план, и у него был план, который также предусматривал, что Карло Анчелотти сможет ему предложить, и даже когда Войцеха Щенсны, голкипера Барселоны, удалили, там был фол последней надежды, он получил красную карточку, и Барселона доигрывала уже в десятером. Да, наказали, так, Родриго забил вот этот гол имени Войцеха Щенсны, так назвали, да, но потом Барса снова отыгралась, и вот 5-2 в итоге этот результат, пожалуй, показал, кто сейчас имеет наиболее стальные нервы, и кто прекрасно чувствует себя в этом совершенно невероятнейшем противостоянии. Да, моментами казалось, что Барселона сломается вот после такого удара под дых, и если вспомнить, как Барса играет в меньшинстве, она рассыпается. И 2-0 с Сельтой, когда превратились в 2-2 после красной, и с Монако тоже не получалось, и с Пари Сен-Жермен тоже были проблемы. Однако Барселона вот здесь действительно отреагировала так, что никто не дрогнул футболистов. Будто все вспомнили те уроки, которые были получены на протяжении этого сезона, и команда снова набралась уверенности и вот удержала свою победу. Ну, собственно, зачем сомневаться в победе? Ведь у Ханси Флика, у тренера Барселоны, есть 6 выигранных финалов из 6. Какой-то секрет известен немцу. Вот. Но, наверное, он заключается в том, что надо просто дойти до решающего матча, а там уж он точно организует все как надо. Найдет нужные слова, найдет нужную схему. Да и, собственно, у него в обойме футболисты такого класса, что им долго ничего объяснять не надо. То есть только дать своеобразный импульс, направление, они сами все сделают. А вот к мадридскому «Реалу» много вопросов. Да, как команда смогла провалиться? Потому что здесь, как мне кажется, была не скорее игра плохая, а вот отношение. Потому что игроки продемонстрировали, провалили не конкретный матч, да, а они показали какое-то неприемлемое отношение к делу. И вопросы возникают к Карлу Анчелотти. Почему Винисиус отправляют на левый фланг обороны? Это не его позиция. Да? Почему Беллингем находится в центре, вот, и ему там совершенно неудобно? Почему бразилец не помогает защите, даже не совершает никаких рывков, если ты уж находишься слева в обороне? Почему игнорировали защитника Рауля Асенсио? Парень играет почти безупречно и может выходить спокойно вместо кого угодно и играть сколько угодно. Однако Лукас Васкес находится на поле. Вот. И у мадридского «Реала» сейчас какой-то, ну не то чтобы черная полоса, потому что в чемпионате Испании клуб сейчас находится выше «Барселоны», кстати. Да? Но то, что когда возникает такой ответственный матч, когда нужно собрать волю в кулак, сконцентрироваться на всем происходящем и 90 минут провести безупречно, вот здесь у мадридского «Реала» никаких аргументов против «Барселоны» не нашлось. Да, и когда уже команда проигрывала 1-4, такой, никакой интенсивности, собственно, не было. Не было никакого желания выгрызать мячи, и «Барселона» в итоге накидала мадридскому «Реалу» аж 9 мячей за 2 матча. Это такой антипоказатель для королевского клуба, а с другой стороны, для «Синих гранатов» это то самое, что действительно нужно, и сейчас настроиться на хороший победный ход в чемпионате Испании. А «Барселона», кстати, с соперниками, которые не то что там уровнем пониже, а на 2 уровня ниже, может продемонстрировать такой какой-то беззубый футбол. И это тоже вопрос отношения футболистов к тому, кто выходит против них на поле. В общем, что я могу сказать? Этот поединок действительно скрасил, получается, уже воскресный вечер. И, как выяснилось вот лично у меня, это было очень хорошее времяпровождение вместе с семьей. Потому что все хотели смотреть именно «Эль Классико», а не какой-то вечерний фильм. И это действительно было здорово. Все, Рома, у меня монолог «Эль Классико» закончился. Завтра мы в это же время встречаемся. О других видах спорта будем разговаривать.
Домская площадь.
Мы продолжаем говорить, рассказывать вам об актуальных событиях в программе «Домская площадь». И сейчас поговорим о, пожалуй, самой яркой истории латвийского кинематографа последних, возможно, лет, ну и уж точно дней, об анимационном фильме «Поток» Страума, который завоевал множество призов международных кинофестивалей, включая премию «Золотой глобус», одну из самых престижных премий. И напомню, что мировая премьера фильма состоялась в мае прошлого года на Каннском международном кинофестивале. Национальная премьера состоялась в конце августа. Этот фильм получил также огромное количество положительных оценок со стороны мировых критиков. И обозреватель IndieWire даже назвал фильм Гинса Зилболда одной из важных вех анимации, таких как диснеевский «Бэмби». Вместе с нами в этой студии продюсер анимационного фильма «Поток» и соавтор сценария Матис Кажа. Приветствуем вас в эфире Латвийского радио 4.
Лабрит.
Доброе утро.
От первого лица.
«Страума» на русский язык переводится как «поток» или как «течение». Можно встретить и один, и другой вариант перевода. Какой вам кажется наиболее подходящим?
Ну, Я поговорил со своими русскоговорящими друзьями, и они сказали, что течение все-таки более соответствует фильму, потому что там есть такое значение, которое характерно английскому термину flow, что там не только это поток воды, но и есть и более медитативное, поэтическое значение этого термина. Но я не эксперт.
Напомним слушателям, тем, кто не видел еще этот фильм, да, в основе сюжета глобальный потоп, и несколько животных пытаются найти спасение вот в повышающемся уровне воды. Как пришла идея этого фильма? Вы являетесь также и соавтором сценария, вот эта вот лежащая в основе сюжета идея глобального потопа. Как она появилась?
К идее пришел Гинс Зилбалодис, он меня привлек к процессу, когда уже основная установка о потопе, о коте, который спасается от него в лодке вместе с другими животными, это уже было придумано. И у него это появилось, во-первых, от желания говорить о своем страхе, в каком-то смысле, страхе коммуникации с другими, и вот этот потоп, это природная стихия, это хороший антагонист, который может представлять этот страх, потому что в фильме нет ни одного плохого, злого персонажа, потому что мы можем понять мотивацию всех героев, и это та установка, которую мы продолжали развивать в тот момент, когда я тоже стал участвовать в развитии сценария, детализации картин и персонажей. Так что это идет еще из подростковых лет Гинса, когда он создал такой небольшой фильм «Аква». Он лежит в основе всего этого рассказа. Это примерно минут на 10 другой техники, но там тоже есть кот и тоже есть путешествие через Большой океан, тоже потоп, наводнение, но там есть еще один, да, только персонаж, дополнительная птица. И именно это вдохновило на фильм «Поток» или «Течение».
Но вместе с тем, помимо личной истории, кажется, то, что называется Zeitgeist, да, дух времени, совпадает с ощущением многих людей. Говорят о том, что это фильм об апокалипсисе. Вот в этой связи, насколько, как вам кажется, уместно сопоставлять этот фильм как фильм о конце света?
Это
можно воспринимать по-разному. И на самом деле есть критики, которые пишут, что это фильм о начале новой цивилизации. Начало такой цивилизации, в которой не участвуют люди, что это такая оригинальная трактовка постапокалиптической концепции. Но я согласен с тем, что этот мир, который мы создаем, он мифичен и даже цикличен, и если углубиться в фильм или посмотреть несколько раз, можно заметить детали. Например, лодка, которая находится на верхушках деревьев в начале фильма. И этот потоп, он цикличен. И, может быть, кот застрял в мире, где этот потоп повторяется снова и снова, и мир постоянно меняется. Мне кажется, это то, что резонирует с нашей ситуацией, ситуацией нашего времени, когда нам кажется, что одна волна ужаса заканчивается, COVID, тут же начинается что-то другое. Другая война в Украине и новая волна ужаса. И мы живем в таком непрогнозируемом и кажущемся цикличном, полном опасности мире. И понятно, что мы создаем этот фильм в этот момент, и не может не быть такого немедленного контакта у зрителей.
Нас поинтересовались слушатели, был ли при создании фильма, участвовал ли некий теолог, потому что в этом фильме многие увидели очень глубокий христианский, религиозный смысл. Есть ли в данном случае возможность такого прочтения?
Нет, таких консультаций не было, и мы о таком контексте, на самом деле, разрабатывая сценарий, не думали. Понятно, что эти образы настолько архетипичны, есть сходство с ковчегом Ноевым ковчегом, но без самого Ноя. Но в библейском контексте, когда мы писали сценарий, мы об этом не думали. Мы думали об образах, что они могут символизировать, какие персонажи они могут представлять, но не было. При написании сценария у нас мысли о библейском контексте напрямую, но мы понимали, что будет часть аудитории, которой из-за того, что есть эта лодка, есть животные, которые там спасаются от потопа, что будет часть аудитории, которая это будет интерпретировать в библейском контексте, и так можно делать, так можно интерпретировать. Это тот фильм, которого мы допускаем множество разных интерпретаций. И точно так же есть и представители других религий, которые очень сильно интерпретируют один конкретный момент близко к финалу, когда что-то происходит с птицей, не будем раскрывать что, но там есть широкие возможности для интерпретации различных мифических сценариев или в контексте теологических сценариев.
Легко ли шло создание сценария? Пришлось ли от каких-то сцен отказаться или принять решение о том, что, так сказать, та или иная ветка развития сюжета, она должна быть изменена?
На самом деле мы с Гинсом очень успешно сотрудничали, он очень структурирован в отношении того, как он работает со сценарием, и есть не только основной текст сценария, но и множество таблиц в Excel, и для каждой картины обобщены идеи, что может там произойти. И, конечно же, в творческом процессе есть идеи, которые реализуются, и есть идеи, которые сначала кажутся хорошими, но затем они отбрасываются, это нормально. Но что касается дальнейшего процесса, когда мы написали сценарий и подготовили его для производства, после этого Гинс его уже не читал. И никто из команды на самом деле его не читал. И дальше фильм был разработан достаточно импровизаторски. Это означает, что у Гинса была возможность отказаться от того, что он забыл, потому что, ну, это просто оказалось ненужным для сюжета. А детализации картины присоединялись новые элементы при детализации. Поскольку он в хронологическом порядке работал над фильмом, было достаточно легко это сделать, потому что все кадры, кадровка, все подчинялось хронологической разработке фильма.
Есть мнение, что этот фильм в большей степени для взрослых, чем для детей. Как дети реагируют на этот фильм? Есть ли у вас данные по тому, какая именно детская аудитория, как реагирует на фильм «Поток»?
Я думаю, что реакции
разные. Есть дети, которые действительно с радостью смотрят этот фильм, углубляются и понимают разные контексты, даже больше, чем взрослые иногда. Но детей младшего возраста этот фильм может и напугать. Все зависит от того, насколько эмоционален ребенок и насколько он сопереживает приключениям кота, потому что есть много таких моментов, когда дети дошкольного возраста могут испугаться. Но я думаю, что дети школьного возраста и старше, я думаю, что в основном достаточно положительный опыт получают.
Напомню нашим слушателям о том, что соавтор сценария и продюсер анимационного фильма «Поток» Мат Искажи вместе с нами в этой студии. Могли бы мы вас попросить для наших слушателей, последующих зрителей, собственно, вот попрезентовать сундук с глобусом? Я вижу, что он вместе с вами в этой студии. Это один из самых почетных призов в области кинематографии мировой. Хотелось бы на него взглянуть воочию. Я правильно понимаю, что его также можно будет и наблюдать, довольно увесистый, довольно тяжелый, и его наблюдать можно будет в публике в течение следующего времени. Где именно? Расскажите, пожалуйста, подробнее.
Мы сейчас в Латвийском национальном музее, где в скором времени будет возможность
возможность в одном из залов или вестибюлей осмотреть
эту награду «Золотой глобус», но более точная информация будет к концу этой недели или начале следующей недели.
Где-то в интернете встретилась картинка, ну, подтвердите, может быть, вам известно точнее, насколько это действительно соответствует факту, что это чуть ли не самый малобюджетный фильм по уровню бюджета, который получил «Золотой глобус» в номинации «Анимационный фильм».
Я думаю, что да, так и есть, потому что это фактически первый независимый анимационный фильм, который получил награду «Золотой глобус» вообще в контексте мира. Можно упомянуть и фильм «Миядзаки», но там 80 миллионов бюджет, несмотря на то, что как бы это японская независимая студия Гибли, но у нас все-таки 3,5 миллиона евро бюджета, и это несравнимо с фильмом Миядзаки, с его бюджетом. И есть такая табличка, которая ходит по соцсетям, и там есть бюджеты всех фильмов-победителей, они показаны в виде диаграммы, и мы в самом низу в этой схеме, как фильм с наименьшим бюджетом.
И
мы очень рады, и это замечательно для всей коммуны независимых анимационных фильмов, потому что наш фильм показывает, что фильм, который был создан с помощью энтузиастов, с помощью бесплатного программного обеспечения Blender, может получить такую престижную награду. И я надеюсь, что это вдохновит многих создателей анимации не только в странах Балтии, но и во всем мире, потому что этот мультфильм «Поток» показал, что можно конкурировать с такими гигантами, как Inside Out, «Игры разума» и так далее.
Вместе с тем, фильм также, если говорить о критике, да, критикуют за то, что прорисовка могла бы быть лучше. Могли бы вы подробнее рассказать о том, насколько вы довольны тем, как этот фильм прорисован?
Но фильм now zoomed, фильм
не прорисовка, это 3D-анимация, это моделирование, и мы соблюдали принцип, который характерен для анимации в целом, а именно очень детальные фоны в фильме, эти замечательные пейзажи, по которым путешествуют герои мультфильма, а образы более общие, это такие как цветовые пятна, но это характерно для анимации в целом, что менее детализированы персонажи и более детализированы фоны. И в каком-то смысле это меньшая детализация, это меньшая степень фотореализма в персонажах позволяет зрителям лучше с ними ассоциироваться. Недаром многие говорят, что именно своего кота видят в этом коте или свою собаку в этой смешной собаке, которая тоже появляется в фильме. Это другой подход. Он отличается от подхода Pixar, DreamWorks, где мы видим, что визуальная эстетика достаточно похожа. Мы все-таки отличаемся. Это такой подход, графический подход, который больше характерен для независимой анимации. И это художественный выбор. Мы никогда не шли к абсолютному фотореализму в изображении персонажа.
То есть это превращается в прием, да, таким образом?
Да. Yeah.
Да.
Говоря о том, что этот фильм может изменить его успех, да, в сознании молодых авторов, художников, вместе с тем и в политике, культуры. Да? Вот появилась новость буквально вчера о том, что правительство собирается выделить премию в размере 300 тысяч евро создателям анимационного фильма. А вместе с тем Министерство культуры отмечает, что поддержка создания фильмов в Латвии не конкурентоспособна по сравнению с соседними странами, даже Балтии. Да, в Латвии меньше всего финансирования за прошлый год, чуть более 8 миллионов евро. Как вы видите, что должен изменить, да, пример фильма «Поток» в том, как устроена политика Министерства культуры в отношении кинематографистов?
Больше финансирования требуется для киноиндустрии, и тогда мы будем конкурентоспособны. Сейчас мы не конкурентоспособны и в контексте стран Балтии, потому что у обеих соседних стран финансирование больше, и на самом деле у них инфраструктура лучше, и
поддержка
иностранных и зарубежных кинодеятелей у нас пока не настолько сильна, как в Эстонии и Литве. Это нужно срочно упорядочить, чтобы с травмы просто поток не стал просто одним случаем, отдельным случаем. Особая поддержка нужна анимации с учетом этого успеха, потому что анимация... У нас такая беспрецедентная ситуация, что у такой маленькой стране столько мощных полнометражных мультфильмов. И не стоит забывать, что Зил Балодес не единственный автор, который добился больших успехов в мире. Есть и Сигне Баумане, и фильмы «Монслоу» и «Проекс» Илзе Барковского, Якобсона, Эдмунд Янсон, и есть другие авторы. И я думаю, что у них тоже есть все надежды добиться больших успехов своими фильмами в мире. И эти авторы особенно новые, молодые, авторы требуются в поддержке. Для этого нужно дополнительное финансирование, потому что анимация — это очень длительный процесс, который идет несколько лет, и на это требуется равномерное и большее финансирование.
На что это финансирование должно быть направлено?
Это финансирование нужно направлять на производство фильмов.
Что касается восприятия фильма за пределами Латвии, то есть ли какие-то данные по сборам, где фильм смотрят лучше, принимают лучше, какие есть в этом смысле успехи?
Сейчас больше всего зрителей у фильма во Франции и в Мексике. В Мексике вообще мы пережили шок, потому что за неделю фильм посмотрело 500 тысяч зрителей, что совершенно неожиданный показатель, но у фильма хорошие результаты и в Америке, и вскоре фильм начнет показывать в Испании, и в следующем месяце в Германии и на других больших территориях, и мы очень ждем, что будет, когда фильм покажут в Азии, в Корее, Японии, потому что там такие фильмы зрителям действительно очень нравятся. Так что мы сейчас только как бы охватили треть от распространения, и такие более объективные данные мы сможем предложить, может быть, в конце лета. Но сейчас мы уже можем сказать, что это будет фильм, который больше всего заработал в мире, латышский фильм. Латвийский фильм, и фильм отработал свой бюджет, и я думаю, что несколько миллионов фильм посмотрят, в этом мы совершенно уверены.
Что касается возможности посмотреть его в Латвии, сейчас его показывают во многих кинотеатрах, ну а если, например, люди из глубинки, где могут посмотреть этот фильм?
Сейчас после победы в «Золотом глобусе» снова показывают фильм в региональных кинотеатрах на больших экранах, и Дома культуры многие высказали желание провести повторные сеансы, так что на большом экране в регионах можно будет посмотреть фильмы. И этот конкретный фильм мы советуем смотреть именно на большом экране, потому что это такой опыт большого экрана. Но если совершенно нет возможности пойти в кинотеатр и нужно смотреть дома, то нужно дождаться начала марта, когда фильм появится на платформах ТЭТ и ЛМТ.
Вот также возникают вопросы относительно будущего и самого фильма, и, возможно, ваших проектов. Планируется ли выпуск второй части?
Ну, фильм с накладом будет так, как турбинасия,
исполнительная. Фильм будет таким, что продолжится распространение по всему миру. Мы будем ждать завершения сезона наград. На 23 января, вот вчера, перенесли объявление о номинантах на премию «Оскар» из-за этих ужасных пожаров, которые сейчас происходят в Лос-Анджелесе. Но что касается продолжения мультфильма «Поток», его не будет, потому что Гинз работает уже над следующим фильмом. Это будет новая оригинальная история, и об этом мы пока еще подробно не готовы говорить, но надо будет подождать года 4, пока фильм выйдет на экраны.
Также возник вопрос, а что с китом? Да, видимо, речь идет о финальной части фильма.
Я портовал катал.
Да, по поводу кита, да, как образа, да?
Такой открытый вопрос, да. Зрители волнуются, что с китом.
Что случилось с китом? Я думаю, что это можно свободно интерпретировать, но на самом деле это и не кит. Мы сначала думали, что это мог бы быть кит, но потом мы создали такое морское чудовище, как бы такой образ, которого не существует на самом деле.
Это такой
образ, который представляет страхи кота, потому что сначала он очень таинственный, и можно увидеть или почувствовать только в глубине, и постепенно кот понимает, что можно жить с этим страхом, и что это может даже приносить пользу, и в конце, конечно, есть это очень эмоциональная картина, момент, не хочется спойлерить, но можно интерпретировать свободно. Если что-то происходит с китом, можно подумать, что происходит с остальными персонажами, и наоборот.
Ну что ж, мы очень благодарим вас за принятие участия в нашей программе сегодня. Вместе с нами в этой студии был соавтор сценария, продюсер анимационного фильма «Поток» Маты Скажа. Напомню, что этот фильм сейчас можно еще посмотреть в больших экранах, что и мы призываем вас сделать. Это поэтическое повествование о том, как на фоне такого глобального потока, глобального катаклизма, несколько животных пытаются найти спасение, и такая вот поэтическая, можно это воспринимать как притча, наверное, в том числе повествование, его также можно наблюдать будет и на различных стриминговых платформах, доступных в Латвии. Вот, как мы слышали, и TED, LMT, также платформа его в скором времени покажет. Ну, а мы прощаемся с вами до новых выпусков. Напоминаю, что в эфире прозвучала программа «Домская площадь». Мы передаем эстафету другим нашим коллегам. Ну, а вместе с тем, да, у микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Уна Голуба, продюсер программы Наталья Пориэте. Хорошего вам дня, счастливо, до новых встреч.